Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вы слушаете праздничный предновогодний выпуск программы «Радио Прага». В студии вас приветствует Ася Чеканова. Говорят, что о каждом здании в Праге можно рассказать легенду, и не одну. Мы сегодня побываем в доме с очень странным названием «У осла в колыбели» на Пражской Малой Стране и узнаем, кто в конце XVI века, волоча за собой деревянную ногу, поднимался по его деревянной спиральной лестнице, чуть ли не самой старинной в Праге, по утверждению историков. Не буду вас долго томить и открою вам пункт нашего сегодняшнего назначения. Мы отправляемся в музей алхимиков и магов Старой Праги, который открылся на Пражском Янском холме этой осенью. Дом, в котором находится музей, называют домом у осла в колыбели, а также башней Келли. Тайну первого названия я открою вам попозже. А о каком Келли идет речь? О том самом, который станет сегодня главным героем нашего повествования. Эдвард или Эдуард Келли – медиум, мистик и алхимик. Англичанин, сумевший убедить императора Рудольфа II в своей способности превращать неблагородные металлы в золото. Потом он впал в немилость и дважды был заточен в чешских крепостях. Дважды пытался совершить побег, и дважды веревка его подвела. Во время первого падения Келли сломал одну ногу, при повторном бегстве – вторую, а потом и вовсе отравился, так гласят легенды. Нелегкую задачу воссоздать лабораторию знаменитого алхимика рудольфинской эпохи взял на себя Филипп Ян Зволский, владелец музея алхимиков. Именно с ним мы поднимаемся сейчас по старинной лестнице на второй этаж башни Келли.
Шестьдесят ступенек на этой лестнице.
Мы догадывались, что это лестница преклонного возраста, но лишь специалисты по охране памятников нам рассказали, что эта лестница одна из самых старинных в Праге, что это редкость.
My jsme vystoupali po schodech, točitých krásných dřevěných schodech jedných z nejstarších v Praze.
Мы поднялись на второй этаж в так называемую башню Эдварда Келли, на чердак дома. Наша экспозиция разделена на две части, и мы сейчас находимся в первой, в кабинете или же предбаннике лаборатории алхимика. Тут он устроил себе небольшой склад из разных банок и склянок, чучел животных. Кроме того, учитель Эдварда Келли Джон Ди, один из самых образованных людей своего времени, привез сюда свою домашнюю библиотеку, вернее, ее часть. Джон Ди, между прочим, владел в свое время самой большой библиотекой в Европе. Полюбоваться на библиотеку пришел и сам император Рудольф II. Сейчас он пристально наблюдает за золотой кошкой, которая, как видимо, вывалилась в золотом порошке.
Vymáchala ve zlatém prášku, která je tady v té knihovně, tak se za ní plazí a nahlíží na ní.
A knihy, настоящие, старинные?
Kdyby to byla skutečná knihovna, tak má takovou váhu, že by se nám tady pro...
Jestli by to byla настоящая библиотека, у нас by nevydržely потолки. Этого мы себе не можем позволить. И, конечно, это было бы очень дорого иметь такие старинные книги в оригинале.
На první pohled krásné a historické knihy tady mít v originále.
Рассказывает Филипп Зволский. Присутствует в библиотеке башни Келли еще один исторический персонаж, прямо скажем, неожиданный. Это Уильям Шекспир. А он-то как здесь оказался?
Оно такиш есть та теория американского ведца.
Дело в том, что американский ученый Винсент Бриджес выдвинул гипотезу о том, что Шекспир в Праге был и не единожды, а 12 раз. И, возможно, прямо в этом доме драматург встречался с Эдвардом Келли и Джоном Ди, потому что все они были шпионами английской королевы. Здесь Шекспиру могли подсказать и сюжет для пьесы «Сон в летнюю ночь». Возможно, и осел появляется в пьесе именно потому, что этот дом носит название «У осла в колыбели».
Осла ве хре се наци сватуянске, протеже таде сме в доме у осла в колебце.
А почему за домом на улице Янский холм закрепилось такое странное название «У осла в колыбели»? Я узнала из книги Филиппа Зволского, в которой он собрал пражские легенды, рассортировав их по городским районам. Так вот, якобы к Эдварду Келли обратилась за помощью некая Анна Гырдлова, самая известная на малой стране сплетница. У нее очень болел ребенок, и она решила попросить о помощи кудесника Келли. Встала она во дворике у башни и позвала алхимика. Тот выглянул с башни, и под его длинными волосами женщина увидела отрезанные уши. Ясное доказательство того, что любимец императора был преступником. Келли разгневался и заколдовал ребенка Гырдловой. Дома в колыбельке она обнаружила свое дитя со ослиной головой. Но, к счастью, ребенка удалось расколдовать. Несчастная мать отмолила его перед иконой Девы Марии. А Келли якобы вскоре исчез из Праги, но его дух до сих пор бродит по его собственному музею. Как рассказывает наш собеседник пан Зволский, когда один из гостей недобрым словом помянул алхимика в винном погребке музея, то в ресторане полопались лампочки. Их сменили, они снова перегорели. Электрики сломали голову, пытаясь найти решение проблемы. Пришлось хозяевам музея просить у обидчивого англичанина прощения. Доказательством того, что эта история действительно имела место, является огромный счет за электричество, смеется Филипп Зволский. Кстати, откуда такая уверенность, что алхимик Келли жил именно в этом доме, на Янском холме 8? Есть тому какие-то доказательства?
Есть люди, которые уверены, что Келли здесь работал в 1580-е годы. Есть люди, которые этому не верят. Но с таким человеком, как Эдвард Келли, никогда нельзя ни в чем быть уверенным. Он и день своего рождения выбрал сам, чтобы улучшить свой гороскоп.
Он сам учил так, чтобы ему то однако сидело до гороскопа, чтобы имел пекный гороскоп. Tady jsme prošli do té druhé místnosti, mimochodem ta zeď, kterou jsme prošli, nový, jsou dveře. Tak...
A сейчас мы проходим во вторую комнату. Кстати, мы прошли через стену, которая ранее являлась фасадом этого дома. Здесь он заканчивался при жизни Келли, а все остальное – это уже пристройки более позднего времени. Сейчас мы находимся в главной лаборатории алхимика, где, как и положено, находится несколько печей. Первая снабжена мехами, которые посетители смогут сами привести в движение и услышать такие звуки.
А это právě та пец, která má ten obří měch, se kterým se dá zahýbat. No a samozřejmě pec byla proto, aby se ohřívaly různé věci, nicméně...
Печи предназначались для нагревания всевозможных веществ. Но высокие температуры требовались не всегда. Когда достаточно было небольшого нагревания, алхимики пользовались природными источниками, например, конским навозом, реакциями гниения и тления органических веществ. Как раз такого тепла достаточно для производства гомункулов, существ, которые, как верили древние алхимики, можно взрастить искусственным путем. Вот здесь они и растут, на грядке под стеклянными банками. Гомункулы у нас представлены разные, от самых микроскопических до большого, который прорвался через стеклянный аквариум и растет себе дальше.
Своим аквариум, в котором я пестован, се прорвал нагору, а уж веде вишь.
А какая-то специальная температура здесь должна поддерживаться?
Тем, что это не сú экспонаты historické, ale sú to všechno výtvarné výtvory, tak tady nemusíme.
Поскольку у нас представлены не настоящие исторические экспонаты, а современные копии, мы не должны поддерживать специальный температурный режим. Поэтому здесь у нас такая же температура, как на настоящем чердаке. Наверное, так же холодно здесь было и при келье, с той разницей, что келье мог погреться у затопленной печи.
Вот это второй экспонат, этот скелет, который держит лупу. Можно дернуть за веревку, и рука скелета поднимается. Таким образом мы можем воспользоваться лупой и сквозь нее посмотреть на другие экспонаты. На какие именно?
Так это тоді прото, protože alchymisté tím, že vyráběli umělé.
Поскольку алхимики создавали искусственных людей, им требовалось хорошо знать строение человеческого тела. Поэтому человеческий скелет всегда был у них под рукой для изучения функций тела. Наш скелет, к тому же, сам держит лупу в помощь исследователям.
Což je tady na tom lidském těle je k vidění.
То есть мы можем изучать через лупу сам скелет.
Так, přesně так.
Да, именно так.
Ну а tady vedle máme takový vlastně odpočinkový koutek, protože není možné.
А здесь у нас уголок для отдыха, потому что и алхимикам надо когда-нибудь отдыхать. Келли в этом доме жил, когда у него была уже деревянная нога. Ему, бедолаге, приходилось взбираться по крутой лестнице каждый день. Здесь он мог полистать в своих книгах и манускриптах о магии, в том числе в смарагдовой скрижали, самом важном манускрипте всех алхимиков.
Смарагдовые дески, což je такой základный текст всех алхимистов.
А можно сказать, что алхимики были трудоголиками?
Так, я си мислим, что это маленько совиси и с маленько подобной отраской.
Ну, на этот вопрос также трудно ответить, как и на вопрос, все ли алхимики были шарлатанами. Шарлатаны пытались убедить императора в том, что в поисках философского камня им приходится работать и днем, и ночью. Но максимально, что выходило из их лаборатории, это неплохой алкоголь. Те же, кто отдавался своему ремеслу по полной, разумеется, были трудоголиками. Они ведь не только искали рецепты изготовления золота или гомункулов, но и делали лекарства.
Nebo právě гомункула, ну а nebo и иных вещей, protože алхимисты vyráběli и různé léky a podobně.
А Келли известно, что у него была деревянная нога, у него не было ушей. Как он на самом деле выглядел?
Эдвард Келли, как пресне выпадал, vlastně nevíme.
Мы этого не знаем. Сохранилось одно единственное его изображение, появившееся через 60 лет после его смерти. Джон Ди в своем дневнике описывал Келли как сгорбленного полного мужчину, а на рисунке Келли изображен как старец с бородой, с благородными чертами лица. Что касается деревянной ноги, то, скорее всего, это соответствует действительности. Он дважды был в заключении, в первый раз в крепости Кривоклад, откуда он попытался сбежать и при прыжке из окна сломал ногу. Потом император на время освободил его, а потом снова заточил в крепость Гневин, где Келли умер. То ли выпал из окна, то ли был отравлен, точно сказать нельзя. Легенда гласит, что уши ему отрезали в Англии за мошенничество. Но, возможно, его недоброжелатели выдумали это, чтобы алхимика очернить. Но он действительно полной правды о себе не рассказывал. Даже свою дату рождения изменил. Достоверной информации мы не располагаем.
Так что реальные исторические подклады с «да», «ано» или «не» не имеем.
А здесь, в этих клетках, макака, да, это макака. Выглядит она очень по-настоящему.
Это макак, которого выуживали алхимисты к покусу.
Да, это макака, которую алхимики использовали для своих опытов. К моему сожалению, я очень люблю животных. Алхимики, как и современные медики, ставили опыты на животных. На них тестировались разные лекарства, отвары. Нашу макаку через трубочки паят разными настойками. Эти же трубки ведут на первый этаж, винный погребок алхимиков Кериксир. Там мы тестируем эликсиры, например, эликсир молодости на наших посетителях. На самом деле это хорошие качественные вина. Но макака не единственное животное, которое наш алхимик использовал для опытов. Целый чердак заставлен множеством клеток с животными.
Целая пуда, což je lépe vidět potom z druhé strany, plná klecí s dalšími a dalšími zvířaty.
Ну, а на этот подвал мы не можем подняться. Можно только посмотреть так снизу сквозь щелочку, что там какие-то животные есть. Ох, это выглядит гнусно достаточно. Это ванна, и в ней какая-то грязь или что-то гниет.
Tady je právě takový koutek, kde se vyrábějí, ať už destilací nebo jinými procesy, různé lektvary.
Tuto na speciální úgavo, kde metodom distilácie proizvodiaca různé zelia, eliksíry. Из этой ванны отходит трубка, ведущая в погребок. То есть внизу мы разливаем как раз зелье из этой ванны. А по соседству стоит философское яйцо – устройство, предназначенное для производства философского камня. Именно философский камень был необходим для получения золота и свинца. Но Эдварду Келли не очень повезло. При опытах в его лаборатории произошел взрыв. И этот взрыв мы запечатлели как в остановленной съемке. Видите, кругом разлетевшиеся осколки. А сам Келли спрятался за печкой и с ужасом взирает на то, что произошло.
Гешине за камином, что се му то там в его дилне дее.
А здесь тоже какая-то печь.
To není jenom jedna pec, to je hned celá soustava pecí, protože každý alchymista neměl.
Это не одна печь, их тут сразу несколько, потому что каждая печь служила для достижения определенных температур. Первая, Атонор, служила для производства философского камня. Есть еще печь плавильная и печь для дистилляции. Все эти печи мы воссоздали в соответствии со старинными рисунками, иллюстрирующими лаборатории алхимиков.
Печи, которые зase vytvořili výtvarníci podle dobových kreseb, так как то в алхимических дільнах випадало.
В поисках колб, склянок и прочих атрибутов старинной лаборатории Филипп Зволский с супругой обошли немало блошиных рынков и облазили немало чердаков.
Takže tady máme připomínku toho, že skutečně ne všichni alchymisté byli šarlatáni a ne
veškeré. A zde jsou na svéobrazné dokazatelstvo toho, že ne vše alchymiky byli šarlatánami i některé jejich opity byly очень даже полезными. Недаром алхимия стала предвестником нескольких наук химии и фармации в частности. Алхимики использовали силы природы в лечебных целях. Поэтому здесь у нас представлены травы, сушеные в настойках и так далее.
Великий коутек венований белинам, разные, треба и лоухованным, но сушеным.
Последнее время в Чехии появляется все больше музеев, посвященных алхимии и алхимикам. В Малостранской башне на Карлова мосту открыли выставку об алхимиках и звездочетах при дворе императора Рудольфа II. На ней тоже можно увидеть реплику старинной печи, использовавшейся алхимиками. В Кутной горе возобновил работу музей алхимии. Не боится ли Филипп Зволский конкуренции?
Я отвожу сказать, что из всех подобных экспозиций наша ближе всего к действительности. Наша лаборатория выглядит так, как будто ее вот-вот покинул ее хозяин. Всюду валяются бумаги, банки, тигли. Это не стерильная выставка. А потом у нас можно экспонаты трогать руками. На первом этаже их даже необходимо трогать руками. На втором этаже тоже есть несколько интерактивных экспонатов.
А так подобное, а же, власне, единственное из их споений может возникнуть великое дело алхимии.
Сейчас мы зашли на первый этаж, и здесь одна стена очень напоминает бочку большую, к которой приделан кран, и из него что-то, наверное, должно вытекать.
Tenhle sud obří, který tady máme, tak to je u mě, to jsou u mě schované toalety.
На самом деле за этой бочкой скрывается туалет. Наши оформители вычитали в старинных книгах, что человеческая моча использовалась ранее для получения фосфора. То есть наши посетители не просто ходят по нужде, но одновременно помогают нам в производстве фосфора, который стекает вот в эту деревянную кадушку.
Поэтому светится эта бочка с содержимым, которое вытекает.
Tady máme ještě takový další interaktivní exponát.
А вот еще один интерактивный экспонат. Про чешский народ говорят, что у него золотые ручечки, золотые руки. И мы предлагаем всем проверить свои руки, золотые ли они.
Tak tady si mohou lidé vyzkoušet, jestli skutečně zlaté ručičky mají.
Je to sunduk, v který nutno zasunout ruku, co происходит.
A tady si trošku pozlatí.
Aha, i действительно, vidno, že ruky stanoví se zlatými через стеклянné окошечко.
Tady máme ještě další pec, samozřejmě, aby tady v té vstupní místnosti...
A tuto u nás alchymická pěč. Jestli v něj zaglянуть, to možno uvidět film pod nazvaním «Сон алхимика». Это видеоприглашение на чердак в лабораторию алхимика, которое завершается сценой взрыва. А вот еще один вариант философского яйца. Булькающий сосуд. Если покрутить за ручки с одной стороны, он начинает светиться синим, а если с другой, то желтым.
Zatočí kličkou, tak se rozsvítí modře, z této strany žlutě.
A сейчас мы входим в одну из самых таинственных комнат башни Келли, магическую комнату дома Фауста. Стеклянный пол здесь разрисован таинственными непонятными письменами. Фигуры в черных одеяниях выглядят не совсем дружелюбно, а в углу сквозь дыру в потолке виднеются лишь ноги неизвестного гражданина. Очевидно, кто-то тянет его вверх из комнаты. Гражданин этот сам доктор Фауст, которого дьявол уносит в ад. О пражском доме Фауста, в котором могла, по мнению хозяев музея, находиться такая магическая комната, рассказывает сам Филипп Зволский.
Takže je to skutečně dům, který je spojený s tou magií a alchymií snad od jak živá.
Je to dům, který je svázan s magií i alchymií, jedno z samých tajemných měst v Praze. On rozpoložen na městě nazývajemom Murán. A Murana ili Marina je to v slovanské mytologii bogyně smrti. Людей, интересующихся магией, всегда интересовала смерть. Поэтому расположение дома Фауста не случайно. Сначала этот дом принадлежал воеводе Опавскому, роду Младоты из Солописк, и некоторое время им владел и сам Эдвард Келли.
Младотове из Солописк, хвилей властнил Фаустов дом, доконце и сам Эдвард Келли.
Рассказывают о доме Фауста и множество легенд. Например, историю о волшебнике, который прибыл издалека, поселился в этом доме на Карловой площади и стал удивлять пражан своими трюками, пока однажды на его представление не явилась незнакомка в черном. Она сидела в первом ряду, однако никто, кроме самого хозяина дома, ее не видел. Покрывшись холодным потом и весь дрожа, колдун пытался продолжать демонстрацию фокусов, однако ничего у него не получалось. Потом незнакомка превратилась в двойника волшебника и сама стала показывать зрителям фокусы. А в конце представления несчастный волшебник увидел, что в зале сидят скелеты, одетые в светские платья. Чуть не помутившись рассудком, волшебник сжег все книги доктора Фауста, которыми часто пользовался для своих колдовских дел, сломал свои аппараты и измерительные приборы, уволил слугу и исчез в неизвестном направлении. А я продолжаю осматривать магическую комнату в музее алхимиков.
А что находится под этим полом? Там есть какой-то подвал?
Не, то есть так сдвинутое, чтобы это тут jednak лучше выглядело.
Нет, он просто немного приподнят, чтобы все помещение производило более динамичное впечатление. И создается ощущение, что комната уходит в глубину, куда-то в бесконечность. На стенах комнаты на многих языках написано одно и то же изречение. И на русском оно тоже есть.
Много цест, одни и одна едина. И Рушкина бы тут нигде не могла быть.
И вот эта надпись «К магии ведут многие пути, но лишь одна ведет из нее вон». Да, и она повторяется теперь, эта надпись. В комнате Фауста можно познакомиться и с несколькими бывшими владельцами пражского дома Фауста, в частности, доктором Кителем. Его часто называют Фаустом из Изерских гор и доктором-волшебником, поскольку он мог вылечить практически каждого.
Бытлал в тех Изерских горах, але до Праги долетал на кабацце, которому...
Китал жил в Изерских горах, но до Праги добирался с помощью своего волшебного плаща, который он получил от дьявола, которому продал свою душу. Дьявол дал ему необыкновенные способности к лечению людей и плащ, надев который, доктор Китал навещал в Праге своих пациентов.
Ну вот, все, что мы должны были узнать о великом алхимике Келли, мы узнали. А теперь время заглянуть в небольшой ресторанчик, расположенный в доме у осла в колыбели. Владельцы музея назвали его Келликсир. Сейчас мы зашли в маленькую винную, где можно попробовать вино, которое стекает по многочисленным трубкам с чердака. Здесь его разливают по бокалам.
У нас можно отведать эликсиры жизни, молодости, любви. И закуски у нас тоже имеют непосредственное отношение к миру алхимии. Это гермелин императора Рудольфа II. Гомункули в уксусе на самом деле это традиционное чешское блюдо утопенцы.
Классическим утопенцам, což takové oblíbené české jídlo, tak říkáme homunculus v octu.
Музей алхимиков и магов – это второй по счету музей, открытый Филиппом Яном Зволским. Первым был музей пражских повестей и страшилищ, который открылся 3 года назад. Кто посещает этот музей, чехи или иностранцы?
50/50. Среди чехов это прежде всего семьи с детьми. Экспозиция, как и здесь, разделена на 2 части. Но здесь мы поднимаемся наверх, а там спускаемся в подвал на улочку духов. Мы представили, как могла бы выглядеть в Праге улочка в период Средневековья. Время остановилось на полуночи, поэтому посетителям не нужно бояться, что на них кто-то нападет из-за угла. Они спокойно могут встретиться с духами и прочей нечистью лицом к лицу. А в другой части музея вы можете заглянуть в книгу повестей, из которой вылетают страницы, примерить на себя образ страшилища и встретиться с княжной Либушей, которая предсказала расцвет Праги.
Там такое видение княжной Либушей, которая предвидела славу Праги.
По словам Филиппа Зволского, среди иностранных посетителей музея пражских повестей преобладают русскоговорящие.
По какой причине, сложно сказать. Может быть, потому что россияне проводят в Праге больше времени, чем туристы из других стран. Поэтому, помимо основных достопримечательностей, они успевают посетить и наш музей. Может, россиян сильно привлекает магия и потусторонний мир? Это у ваших слушателей нужно спросить. Мы клиентам из России рады и даже выпустили для них книжечку с пражскими легендами.
Выдаем и русскую брошюрку повестки, так же мы на клиентелу из Руска připraveni.
На этом наша программа подходит к концу, и я, Ася Чеканова, и все мои коллеги из русской редакции «Радио Прага» желаем вам встретить Новый год не в компании страшилищ, привидений и другой нечисти, а в кругу близких и друзей. Пусть Новый год принесет вам исполнение всех желаний, и до встречи на наших волнах в следующем году.